Так, ну ладно, давайте тогда, наверное, начнем, потому что действительно время идет. И... Да. Ну ладно, сегодня у нас речь пойдет о прививе. То есть сегодня мы поговорим как раз такой уже о... тех, кто чье творчество приходит частично на еще до советский период, а частично уже на советский. Прилив как раз, мы уже говорили о Есенине, Блоке тоже мы говорили, но все-таки творчество Блока в основном оно как-то вот, ну если не считать 12, оно как-то заканчивается раньше, еще в досоветский период. А вот Есенин, точно так же, как и Крылов, это уже из тех, кто, собственно, как бы так, ну, при советской власти немного, но уже успели прожить. То есть, на самом деле, понятно, что, конечно, наверное, если бы не советская власть, то и дольше не смогли прожить, но при советской власти прожили не так долго. И, в общем, его судьба тоже достаточно трагична, потому что, в конце концов, он оказывается в ссылке. В 32-м или 33-м году, более чем в 33-м, по-моему, году, он оказывается в ссылке, проводит там 4 года, и в 37-м по дороге из ссылки умирает. Это вот, так сказать, венец его жизненного пути. А начинается его жизненный путь, и во многом тут на его творчество это повлияло, в одной довольно глухой северной деревне, на Новгородщине. И замечательно то, что это человек, который, с одной стороны, соприкасался со старогрецами, вот с этими, так сказать, кирженскими старообрядцами. А, собственно, его семья была, вообще говоря, тоже старообрядческой, ну, не совсем так. Формально она была православной, фактически. Это вот из тех старообрядцев, которые, так сказать, становились никонианами внешне, в душе им так и не стали. А с другой стороны, он довольно хорошо знал среду Христов, среду тех народных мистических сект, которых в России было вообще больше, чем достаточно. Родился он в конце прошлого века, в 77-м, если не ошибаюсь, году. Надо сказать, что вот тут в начале века Крылов оказался как-то очень вот где-то очень ко двору, наверное, в каком-то смысле, как и Есенин, потому что, ну, каждый по-своему, конечно, а все-таки оба ко двору. Потому что, с одной стороны, все-таки начало века это увлечение народничеством, но уже такое, в таком немножко своеобразном мистическом ключе может быть. А с другой стороны, это увлечение мистикой не всегда здоровым. В общем-то, показывает как раз опыт начала века. То есть тогда, ну, некоторого рода такой интеллектуальной хвостовщины было немало в интеллигентских кругах. И вот тут Крылов как-то оказался очень кстати. Потому что на самом-то деле в его творчестве мы увидим немало этих хвостовских мотивов. Это как-то бросается в некоторых сборниках в глаза сразу. И с другой стороны, понятно, что такое поэт самородок из крестьян.
Поэт?
Поэт. Клюев. Поэт самородок такой вот из крестьян, как Есенин, он, конечно, производил впечатление. С другой стороны, надо сказать, что сам Клюев, пожалуй, не был до конца ни старообрядцем, ни тем более и тем более Христом. Этого не было. Было просто, скажем так, налет среды. Пожалуй, даже больше так. Именно такой вот налет среды. С другой стороны, по-видимому, эта хвостовщина дальше литературу никогда не шла. Он обрабатывает некоторые Христос и пишет, как он обрабатывает некоторые терапевтические мотивы своей поведения, это хорошо.
С другой стороны,
он все-таки вот по своему мироощущению остается скорее христианином. Но это такое христианство, я бы сказал, такое народное христианство. Я сейчас говорю не о народном православии, а о таком своеобразном язычестве, где что-то, где некие церковные мотивы, образы и так далее смешиваются с вполне языческими представлениями и понятиями о жизни. Я говорю именно о народном христианстве. А вообще говоря, русское, вот такое условно говоря, народное христианство, это христианство часто стихийное, христианство часто на уровне просто осознания, проживания каких-то вещей. Иногда, даже, или скажем так, не всегда, даже с четким осознанием того, что именно проживается. На самом деле эта среда была, конечно, не совсем уж людей необразованных. Собственно говоря, этого народного христианства было много как раз среди старообрядцев. И очень понятно почему. Это все-таки были люди, ну, по крайней мере, грамотные. Это люди, которые читали Писание, правда, при том с очень своеобразной часто такой сейчас своеобразным пониманием и своеобразными комментариями, которые как-то в общем знали, хотя тоже с довольно с таким каким-то своеобразным очень преломлением знали все-таки как-то предание. То есть это вообще говоря люди. Но все-таки как-то ну, книжные, как они сами о себе говорили порой. Собственно, наверное, в русском народе христианство жило всегда в таких вот формах или какой-то ну, полустарообрядческой, я говорю сейчас даже не о формальной принадлежности к той или иной деноминации, а о корнях. Либо это было что-то совсем уж протестантское, вот вроде тех движений, которые возникали в основном под влиянием проповедников протестантских, приехавших с Запада, или, собственно, без влияния каких-то это ни было проповедников, но, пожалуй, все-таки в определенном отрыве от вот той среды, о которой, среды, скажем так, до Никоновской условно скажем, с которой выходит вот то течение народного христианства, которым, очевидно, принадлежит Иуда. То есть другого, ничего другого в русском народе, строго говоря, нет. С другой стороны, вот при всей искренности часто и чистоте видения каких-то вещей, это народное христианство было довольно часто, ну, будем говорить так, духовно и мистически, не вполне отчетливо, поэтому всегда была возможность каких-то срывов, всегда была возможность ухода в какую-то дурную уже мистику и так далее. Понятно, вообще говоря, все-таки это христианство, к сожалению, было в каком-то смысле периферийным. Церковь обычно людей своей части не считала никогда, русская православная церковь, я имею в виду того случая. Да, вообще говоря, если иметь в виду какие-то другие крупные христианские общины, то они тоже этих людей своими до конца никогда не считали. Даже вообще говоря, вроде бы вполне нормальные протестантские формы, в России порой принимали такие своеобразные очертания, что не всегда протестанты, приехавшие из Запада, узнавали своих собратьев. Какие-то моменты всегда как-то так встречаются. Вот так получалось, что фактически эти люди жили христианской жизнью или пытались жить христианской жизнью, создавали свои небольшие и очень замкнутые, как правило, сообщества, ну, очень замкнутые, если говорить о старообрядцах, и, может быть, чуть менее замкнутые, если говорить о таких теоретических сектов, но вообще говоря, все-таки достаточно замкнутые. К тому же, надо сказать, что в отличие от других, более или менее других конфессий, деноминаций, которые относились более или менее терпимо, эти люди были практически всегда галимы. Это тоже накладывало определенный отпечаток на жизнь таких небольших общин. И поэтому достаточно часто, в общем, здесь появлялись и проявлялись какие-то такие формы духовной жизни, которые в другой ситуации, наверное, так никогда и не проявились. Но, вообще говоря, это все-таки немножко лихорадочная форма, или немножко лихорадочная духовность. Может быть, она чуть-чуть напоминает, но это, конечно, опять же, поправка на место и время, чуть-чуть она напоминает вот что-то эпохи такой, таких хелиастических реформаторских движений. Были такие в конце 16 века, в начале 17-го, потом они как-то где-то сходят на нет или уходят куда-то в тень. Вот какие-то такие лихорадочно восторженно хелиастические движения с какими-то явно и ярко выраженными апокалиптическими настроениями, с каким-то таким нервным, я бы сказал, ожиданием того, что вот-вот, еще чуть-чуть, еще немного, всему конец. Вот эта среда, она как-то, она все-таки не очень способствовала формированию нормального типа духовной жизни, конечно, вот именно из-за лихорадочности. Но здесь вполне могли все-таки быть и более или менее нормальные христиане, которые не очень-то поддавались всем этим влияниям, но как-то жили христианской жизнью такой, которая вообще не позволяла вот это маргинальное положение. А надо сказать, что, на имя маргинальное положение самих общин, надо сказать, что вообще в начале 20 века получилось так, что эти немножко такие лихорадочные настроения и ожидания выписались еще и, короче говоря, русская интеллигенция тоже ударилась во все это, частично, по крайней мере. И как-то получилось так, что вот то, что было раньше характерно для, скорее, для каких-то этих маргинальных народных движений, стало довольно успешно и широко распространяться в образованных слоях. Да вы знаете, легче сказать, наверное, что нет, если говорить всерьез. Но нет, пожалуй, только, в общем-то, неверующие или агностики. И нет, наверное, отдельные люди, которые сумели действительно прийти ко Христу и прийти в церковь. Остальные, вообще говоря, скорее да. Башня символистов в этом плане не так уж сильно отличалась от какого-нибудь христовского корабля где-нибудь там, в этих самых северных лесах.
Башня символистов?
Да. Такая же... Это немножко другое. К тому отношению не имеет никак. Это то, что Иван организовал в Питере. Такое своеобразное сообщество, где было немало лихорадочной мистики. Довольно такое... Ну, так вот, знаменитая башня, где собирались поэты-символисты, философы, которые... Ну, реально, да. Эта башня, она называется очень условно, потому что это такой дом с очень своеобразной архитектурой, квартирой Иванова, она была так, в каком-то таком вот, там, действительно, в такой типа башенке чем-то. И там многие собирались, но вот как раз вот такое же лихорадочное ожидание конца, такие же иногда мистические воспарения, не всегда понятно точно куда. Вот все это, в принципе, там тоже было. Как проявлялся? В основном он проявлялся все-таки не столько философски, сколько поэтически в писании. Но мы разбирали Блока, вот типичный случай такой мистики. Но с другой стороны, Мережковский, с другой стороны, вообще уже чистая антропософия а-ля, так сказать, Андрей Белый. Вот с третьей стороны, это, например, что-нибудь вроде, ну, вроде того же Дюрера, в конце концов, которые тоже все-таки где-то чуть-чуть, как, а этот, наверное, самонесет вот тот, в условии слегка. Вот, собственно говоря, Крюев, он как раз оказался в каком-то смысле дома в начале века в Питере и в Москве. И я, ну, впрочем, почему он оказался дома, наверное, легче всего понять, если перечитать какие-то его... Это все такое предисловие вот, замечательное. Все это было хорошее, да, это вот... Издавала русская эмиграция, и видно, в русском интеллигенте болезнь болтовы не истребила. Это предисловие. А вот как это предисловие кончилось. Вот оно предисловие. Да, еще немножко. Да. Еще чуть-чуть. Вот небольшое стихотворение, оно вошло в сборник под названием «Сосен перезвон». Надо сказать, что вообще Клюев дебютировал так как-то незаметно. Первый сборник этот «Сосен перезвон» вышел небольшим тиражом, там где-то около 1000 экземпляров, это совсем немного по тем временам, по нынешним меркам нормально. Москве. Но тогда это было очень немного. Вот. А вот, скажем, «Братские песни лесные» были, два других сборника, вот они уже, они чуть попозже появляются, там, соответственно, это в 1904 написано, в 1905 вышел, а те два, 1911 и 1913 год. Вот те уже как-то они больше, более популярны оказались и лучше расходились, а это вот какой-то такой, ну как, сборник начинающего поэта, самоучник, который тогда вроде бы еще никого особо не интересовал. В общем, это вообще естественно. Вот как он это, как сам Клюев оценивает не только себя. Это скорее как связано с тем, что он вышел к тем настроениям, которые были, пожалуй, не очень характерны. Наша радость, наше счастье наше, не крикливы, не шумны, но блаженнее и краше, чем логические сны. Серых лифтов, казематов, в нестерпимость крестный час, смертный мужество могли отнять еще свой нас. Мы блаженны, неизменны, веря людям, что молчим, тайны Бога и Вселенной в глубине своих храмов. Тишиной бездействия живы, как мир любит Христом, мы внесли вселенской нивы вечерок у плоской жизни. И хоть смерть косой пехлор не нам дали век сады, он придет, нерукотворный век колосин золотых. Ну, во-первых, обратите внимание на язык. Это еще не какие-то сознательные попытки стилизоваться под что-то хлыстовское или, может быть, под что-то такое мистическое в народном духе, но все-таки язык уже чуть-чуть напоминает, по крайней мере, вот этот век колосин золотых. Это оттуда, это из словарного перехода вот этих сектантов-мистиков народа. И само настроение, видите, вот эта апокалиптика, она явно здесь сквозит. То есть тут ожидание того, что все-таки наступит конец скоро, и с другой стороны наступит какая-то новая эра. Вообще, я должен сказать, что вот апокалиптика все-таки, наверное, и русской интеллигенции в начале века, и вот этих народных движений все-таки была довольно своеобразной. Я бы сказал, что это была, вообще, такое не часто встречается, но это была скорее светлая апокалиптика. То есть на самом деле ждали не просто конца, не просто катастрофы, ждали все-таки какого-то нового века, какой-то новой эры. Вообще это было действительно и сознание вот этих народных сект, было в сознании интеллигенции, так сказать, это, чего стоит это некое размышление о новой эре Святого Духа, который все ожидали лихорадочно, почти все русские религиозные философы, за исключением, может быть, совсем немного, чуть более известных. И у Клюева это приятно звучит, то есть он здесь, можно сказать, с одной стороны выражает вот на настроение той среды, из которой вы говорите, или с которой соприкасаются. А с другой стороны, сами понимаете, насколько это падало вот на подготовленную уже почву, насколько, в принципе, это импонировало читателям, принадлежащим соответствующим кружкам, скажем, петербургским или московским. Особенно, наверное, петербургским. Вот уже одно это, наверное, объясняет во многом популярность было в самом начале века. Какой-то такой отзвук, кстати, вот своеобразной народной такой апокалиптики и мистики, созвучие ее с теми настроениями, которые были характерны для образованного общества, во многом, по крайней мере, тех кружков, о которых мы с вами сейчас говорили. И вот на этой перекличке очень многое построено. Вот еще одно, это уже берется прослово. Я говорил тебе о Боге, непостижимо я вещал, и об украшенном чертоге с тобой вместе тосковал. Я тосковал о райских кринах, о берегах иной земли, где все там верующие залива блуждают сорока кораблей. Плывут представленные души, незатемненный дальний путь, материку желанных суши от бурной сладости отдохнуть. С тобой впервые разгадали на очертании кораблей, тонули сумеречные дали, за грани снившихся морей. И стали четких откровений, незримо веющих сирен, всегда готовы к выступлению из владения предприятий стен. Но иногда ничего его по ошибке честного ума. Но не уже вернее гроба, но взгляд не воли и тюрьма. Все так же будет вид и покупка других метельных снега, синей чертой недоступны, вдали родные берега. Свирели плачущие сирены, томить пугливые сердца, и океан во флоте пены швыряет на камни без конца. Очень интересное стихотворение, потому что на самом-то деле здесь ведь это не просто какие-то замечательные поэтические образы, найденные Дуевым, это на самом деле итог, скорее всего, какого-то мистического опыта. И итог получается двойственный. Потому что, с одной стороны, там, по смерти, вроде как Елисейский канал, да? Вроде как вот этот самый мир блаженных. А с другой стороны, кто его знает? Может быть, там еще и хаос, тьма, мрак. Не просто темный провал, конечно, не бытие, но нечто такое, что, в общем, на самом-то деле не обрадует. Вот интересно, что у него есть, очевидно, есть его собственный мистический опыт и то и другое. Вот не то чтобы это что-то новое, помните, мы с этим сталкивались уже не один раз. Каждый мистик всегда, в принципе, если человек обладает мистическим чувством, то он обязательно чувствует их светочами, да? Лермонтов, Гоголь, Тютчев. Кого хотите, возьмите. Плюев тоже мистик. Его мистическое чувство, очевидно, развито лучше, чем, ну, скажем, среднего человека. Понятно, что такие люди всегда очень чутки ко всему, что связано с определенными духовными состояниями. Мы будем говорить так, того социума, которому они принадлежат. Иногда эти люди чувствуют настроение своей общины, своей церкви, своего народа и так далее. Но с другой стороны, такие люди действительно нередко бросаются в какие-то такие мистические кружки, движения, секты. Ну вот хотя бы ту же самую крестовщину, о которой мы говорили немножко сегодня. Или аналогичные движения, которые были в Европе, например, в свое время. Хотя, ну почему бы это? Сказать, что в России этого счастья, я бы не решился, оно сейчас есть. Сколько у нас ходит по России лиси? И у меня в картотеке 5, может, еще добавлять. Но Виссарион это само собой. Есть еще менее известных несколько, я просто не называю имен, которые никому не скажут.
Мария
Дрели само собой, это уж Но это я, так сказать, не упоминаю, потому что это уж вообще даже не квази-христианское, а квази-индусское что-то. Или уж я не знаю что.
Виссарион, это же бывший доктор полномочий.
А это я не знаю.
Который тебя почувствовал Христом. Ну, и собрал, наверное, начал собирать вокруг себя общину. Ну, интересно, что тех, которые дальше он
убил. Да, самое интересное, что собрал, да?
То есть раньше на флаге на женщин, а сейчас они стали серые общины мужчины.
Понятно, хорошо. Нет, это все замечательно, но этого больше, чем достаточно сейчас, я думаю, что я не знаю, есть ли вообще страны, где этого не совсем. Другое дело, что, может быть, таких людей где-то больше, где-то меньше, в зависимости от духовного состояния народа. Но в целом, сказать, что есть где-то какие-то такие страны, где этого вообще никак нет, я бы не решился. Я не знаю, может быть, там, на Москве-Симбурге нет. Да, ну может там в Люксембурге нет, понимаете, княжести Монако, вот это факт. Но если это более или менее крупное этническое целое, то обязательно есть некая маргинальная группа. Вот мистики часто склонны к этим группам примыкать, если, грубо говоря, за собой не следят. Клюев, очевидно, мистик, поэтому ему очень не поделывают следа. Притом надо сказать, что, к сожалению, видимо, это человек, который стихийно явно христианин, а с церковью так всерьез, вроде бы не очень соприкасавшийся. То есть не то, чтобы совсем не соприкасавшийся, а соприкасавшийся как-то так, скорее на уровне обряда, традиции, особенно учитывая, что учитывая вот эти симпатии к старообрядчеству, которые всегда у него оставались. Но вот к тому, что составляет основу церкви, все-таки, например, к таинству, к литургии, нет, литургические стихи у него есть. Как бы некие перепевы литургии, вот их еще найдем. Но вот все-таки это не центр, это не главное. Главное что-то свое, какие-то свои переживания, какой-то личный опыт, мистический, духовный, как вы хотите. Это у Клюева, очевидно, преобладает. Кстати, у Даниила Андреева тоже, если говорить о нем, в следующий раз, я думаю, мы поговорим о Данииле Андрееве. Некое сходство тут вот именно в том, что упор идет на личный опыт, куда больше, чем на церковный, это явно есть у того и другого. И вот когда речь идет о личном опыте, то и начинается вот эта самая грусть, которая здесь сейчас и есть. С другой стороны, отношение, своеобразное отношение к миру, впрочем, во всех творениях Бахари, оно где-то говорит само за себя. Вы на себя плетете петли и навостряете мечи. Ищи вообще, между вами нет ни рассвета палчущих ночи. На мне убогая серняга, куда я опыт на ногах, насколько радость и благо сводить в порубанных чертах. В мой хлеб мешает эту а траву горькую вино, но я как небо мудро свету и не разгадал как оно. Вы обошли моя и сушу, созреет мой книги корабли, и лишь меня мерзкую душу, как жалкий сон и не приди. Работник Господа свободный, на нее жизни и труда, могу ли я вас, как тёрный годный, не вырвать скорбь навсегда? Интересное мироощущение. Вообще говоря, исполнение сектантское по духу, по смыслу, по отношению. С одной стороны, это вообще было тогда. В воздухе носилось вот это. Этот негативизм по отношению к цивилизации, особенно вот в этих кружках мистических, о которых мы чуть-чуть с вами говорили. Самое интересное, что он был даже у тех, кто этими благами этой цивилизации прекрасно пользовался. В общем, петербургские или московские жители, которые не Петербург или Москву себя абсолютно не мыслили, также говорили о том, насколько они презирают цивилизацию и города. У Клюева это как-то более органично, в известном смысле более органично, потому что он действительно все-таки человек деревни во многом. И где-то до некоторой степени, если до конца жизни, не оставаться. А ведь тут, в общем-то, дело в том, когда тут явно сквозит не просто отрицание цивилизации, где-то немножко это не радуется. Это то самое мироотрицание, которое было в крайних сторонах, которое было в некоторых сектах, вроде тех же хлыстов определенных течений или скопцов, например, о которых, кстати, Хлыст тоже довольно хорошо знал, с которым общался, хотя сам в сект не вступил, и тогда это не дошел, но общаться с ними общался. Вот у этих людей довольно часто это мироотрицание явно сквозило, как и крайне весело, потому что удается восстановить из себя ощущения. И у Клеева тоже явно присутствует. Понятно, что на самом-то деле это, знаете, это путь может быть хлыстовский корабль, а может быть какой-нибудь террористический продукт. Это самое интересное. Клееву пришлось, во-первых, у него был замечательный опыт, это вообще такая потрясающая биография. Одно время он попытался уйти в монастырь. Причем не куда-нибудь, а в Соловецкий монастырь. Не получилось. То есть что-то получилось, прожил там некоторое время, почувствовал, что не то. Это буквально еще в юности. Уходит из монастыря, связывается с некоторыми хлыстовскими кораблями, теми же северными, становится их доверенным лицом, позже связывается с бегунами, тоже своеобразное движение, может кто-нибудь из вас слышал об этом движении. Это люди, которые принципиально не желали нигде постоянно жить, не желали иметь никаких постоянных занятий, не желали иметь даже никаких документов на руках, потому что для них это все было, все это были для них антихристовые дела, от которых надо бежать.
Чем это одно?
Чем отличался бомжей? Я думаю, тем, что все-таки среди бомжей очень много таких, которые не по своей воле становятся бомжами, а просто так у них жизнь складывается, а эти люди, их, собственно говоря, нет. Наверное, бывали действительно и бомжи в нашем понимании, то есть это просто потерявшие все. Но было немало таких, которые вполне, так сказать, здраво умея в твердой памяти, сознательно решают, что такое бомжи. Это все-таки... Ну, наверное, может быть, я не знаю, но в советский период такое было. Знаете, чуть-чуть это напоминает хиппи, на самом деле, движение. Позднейшее. Чуть-чуть напоминает. Но только все-таки эти люди, по крайней мере, и бичей немножко, вот я и говорю, это с советского года. То есть именно людей, которые не то, чтобы у них не было другого выхода, а просто желания не было этот другой выход искать. Но только все-таки, что бичи, что хиппи, тут трудно сказать, кто они, вообще говоря, с религиозной точки зрения. Но там смесь всего совсем. Там и буддизм, и индуизм, и вообще какая-то теософия порой довольно примитивизированная, но все же. А тут все-таки движение было таким, по крайней мере, хоть отчасти, но христианским. То есть, по крайней мере, эти бегуны, в любом случае, так называли, сами себя они по-разному называли, но часто более возвышенно, чаще всего, там, взыскующие истинного града, или что-нибудь в таком духе. Ну да, но это так, одно из названий, были и другие, там, на самом деле, все не перечислить, но я просто одно привел, чтобы было понятно, что бегунами они были только для тех, что для внешних, а сами для себя они были, конечно, чем-то более серьезным. Но дело в том, что взыскующие истинного града или взыскующие небесного града иногда были другие названия, ну вот это просто как пример. Они все-таки основывали все, что говорили, как им казалось, во всяком случае, или не так. То есть как бы это была все-таки около христианская среда, но где-то еще вот с выходом какой-то христианской группы. То, чего, кажется, не было практически ни обучения в Хиппе. Но в принципе это движение было, так вот самое интересное, что Клюев успел и так побывать. Не то, чтобы совсем. Но так побродить ему пришлось. И в какой-то момент он становится просто содержателем крайней квартиры. Я как вот Бегунов. Сначала на севере, потом в Москве, а потом угадайте, где не угадаете, в Баку. Самое любопытное, что на самом деле эти мистические секты русские все время тянулись куда-то в Баку. Там теплее было. Вот, там какие-то. С одной стороны, там бегать легче было. А вот зимы. Зимы там не было практически, как можно догадаться, по крайней мере, то, что было на севере. Вот, а с другой стороны, контактировали с какими-то местными экологичными себе, так сказать, близкими себе по духу людьми, с какими-то бродящими дервишами. Это знаю следующее. А вот когда в 906-м, или 7-6-м, по-моему, все-таки в конце, Клюева все-таки посадили, это еще было при императоре Николая II, то посадили его по очень интересным основаниям. С одной стороны, за принадлежность к священной секте, вот к этим самым, то ли к этим бегунам, то ли к какому-то христовскому кораблю, то ли ко всему сразу, ну там, видимо, было все сразу, а с другой стороны, по принадлежности к какой-то революционной организации, к террористическому кружку. Это не какие-то, это не советские времена, когда эти обвинения были надуманы. Это действительно так. Клюев как-то вот умудрился с теми, с другими прообщаться. Где-то года полтора сидел за это. Потом выпустили его. Дальше он уже в основном писал стихи, но на лёд остался. Я это к чему говорю? Потому что, в принципе, человек себя нормально чувствовал в Толстовском корабле, если не в него, или среди спортсменов, или среди
государственных террористов.
Психологически нормально. Как у него это вот внутреннее противоречие вызывало. Интересно, что это очень-очень напоминает что-то вот интуиции Достоевского, которая прекрасно чувствовала духовную связь какой-нибудь ростовщины русской, того же самого русского народничества в его крайних проявлениях, там, террористических этих кружках. Помните, там несколько есть. Вот. Знаете, вот иллюстрация прекрасна. А вот и еще, сотворил он. Я был прекрасен и крылат от Бога Отечественного жилища. И райский принят аромат мне был сладкий и пищи. Блаженный род лишен, и человеком старшим им. Люблю я сотен перезвон, молитва сложащий в пустыне. Лишь одного лишь остается душа под ветром любовью. Чтобы ни просторы, лона рот, не оглашались склоном дома, чтобы не стенил на брата брат, вражая вспыхнувшие взгляды, и шир полета только раз, все ладно мира не отраз. И чтоб похитить человек, венец создатель не счастья, да что отверженный наверх, я без накрылья лишился. С одной стороны, какая-то очень трезвая и совершенно христианская оценка того, что происходит. Хотя, так сказать, ангел, человек, который был раньше ангелом, потом стал человеком, это тоже скорее что-то из а-ля секта Новый Израиль, была такая в России. Они считали, что все они когда-то были ангелами, а потом стали людьми, а потом опять все назад. Преображение. Интересное мироощущение, но не очень похоже, собственно, на нормальную, так сказать, нормальную христианскую антропологию, но где-то вот если это сделать поправку на не падшего человека падшего и на следующее преображение, то ход мысли становится понятным. Интересно, что при всем том, это было написано в то самое время увлечения и советскими кружками. Потом уже конечно. Которым людей было не жалко. Можно, конечно, здесь, знаете, можно вообще у него у Клевера совершенно замечательная поэзия. Она у него вся пронизана какими-то отблесками чего-то мистического. Она, понимаете, читать это подряд можно было бы, но как так, с одной стороны, а с другой все-таки время ограничено. Поэтому я уж выбираю тоже все-таки что-то здесь более отчетливо религиозное, скажем так. Я за гранью, где в простой изумруд и голубом, где и не знаю, степень воли всплеснулась кругом. Проще крила размышления, рифм маячный огонь, ветром воли и забвения, то ли поле море будет, чтоб души корабль набитый, путеводных воли мус, не на прошлого броники драгоценного демонстрации. Колыбельный трав перимый, кругозор как море дно, спит ли ветер пятый мир, я уснул давно, давно. Вот это вот ощущение себя за гранью, это на самом деле, то есть более яркого названия для экстатического состояния, как выход за пределы, за грань, наверное, пожалуй, не найти. То есть очевидно, что это люди, которые переживают явно экстатическое, нечто экстатическое, некий экстаз, и у него в данном случае вызывается, да, в общем-то, просто созерцание творения. Природной красоты. Ну не то, чтобы это помните Лермонтовский метрический творение, так тоже. А для волны целительщины, например, да? Или вспомните Чехи или Сучи. И у того, у другого есть такие явно, так сказать, мистические, экстатические переживания, связанные с эффекционной природой. Но вот и у Клюева то же самое есть. А вот интересное размышление. Это относится к 207 и 208 полюсам. Мы любим только то, чему названия нет, что как полунамек загадочностью мучит. Ответы журавли, в природе ряд примет того, что прозревать невежливо. Немолчная жизнь звон, как в лабиринте стен, в пустыне наших душ, бездомным эхом бродит. А время, как корабль под плеск попутных стен, плывет и берегов желанных не находит. И обращая мы глаза свои с тоской к минувшей земле, не веря стран грядущих, старинный зеркала живет красавец свою, но смерть среди них выхолотов зовущих. Наверное, поэт мистик, который на самом-то деле понимает очень и очень трезво отдает себе отчет в том, что в общем-то и целом вот все, связанное с поэтическим творчеством, все связанное, наверное, и с мистическим постижением тоже, это здесь, в этом мире, только намеки и полумолвки. То есть здесь остается загадка без ответов. Вообще, по-своему, это замечательно, потому что с другой стороны, это пишет человек, у которого был явный, ярко выраженный мистический опыт, которому не чужды были просто видения, мы об этом еще почитаем с вами сегодня. Все-таки он понимает, что самого главного так просто не увидишь. А с другой стороны, мир полумолвок. Полумолвок. Каких-то таких загадочных полуответов, которые намекают на что-то больше. Это прекрасно принимает клиент. В сборнике «Братские песни» появляется немало обработок каких-то уже совершенно очевидно хлыстовских стихов, духовных песен, хлыстовских, духоборческих, вот каких-то таких. сборник вышел в 1911 году. Ну вот, к одному из стихотворений этого сборника эпиграф из Апокалипсиса. Я его буду где-то воскреснуть с первой главы. Вот как поэт выглядит. Я был в духе день воскресный, осененный высотой, просветленный бестелесный, владеющий святой. Видел раки колесницы, скудный жертвенник и крест, указывающий десницы, путеводным вечным крест. Источая кровь и пламя, шестикрылый многолик, с начертанием белый камень, не отлучил от пестроты. И сказал, венчайся белым твердокаменным лицом, будь угодно темным телом, светлым духом и лицом. И другому талисману не веряйте никогда, я почти не перестану с высоты своей стороны. На крылах кровавых дымных, по плечу подводный храм, и из пепла тел невинных жизнь лазурная создам. Верен ангела глаголу, познавившему меня, я сошел к земному дому, полон звуков и огня, полон звуков и огня. 900 был сборник 911-го, когда конкретно написано не очень хорошо. То есть оно выше известно, когда я. А там точно не всегда легко определить. Итак, я думаю, вот ничего вот не напоминает сразу из русских поэзий. Помните Пушкина «Духовный жар для цены», да?
Интересная
седьмая глава. Духовная жертва для церкви. Да, это Исаия, шестая глава, все правильно, все так.
Это же не откровение.
Вот. Но я сейчас к чему говорю. Внутренние переживания самого поэта себя как в общем-то, как и мистический тоже, потому что Пушкин никогда не был настолько мистиком, как Пушкин. А вот тут совершенно идентичные переживания. И у Пушкина, и у трудно понять, что это было. Это было действительно видение, или это было просто некое духовное состояние, навеянное чтение, ну, в случае Пушкина, или книги Исаия, в случае Гавриловского, соответственно, такого, так сказать, откровения была, пожалуйста. Но и тот, и другой совершенно идентично себя ощущают, вот именно так, как носителями, воплотителями этого откровения, которое им дано с тем, чтобы они не могли донести дальше до тех, кто захочет это откровение услышать. Вот это по-своему замечательно. А с другой стороны, очевидно, что это поэтическое самосознание книги. И оно не очень похоже на типично, скажем, символистское мироощущение, потому что, ну, с одной стороны, и символисты, конечно, считали, что они должны донести то, что им открывается. На самом деле, конечно, любой художник считает, что то, что он понял и открыл для себя сам, он обязательно должен донести до других, иначе он не художник. В строгом смысле. Но у Клюева все-таки ничего не надо. Не то, чтобы он пытается что-то найти. Хотя загадочность, вот эти полунамеки, приоткрывающее нечто больше, это есть у него. Это немножко похоже на символистов. Для них, для символистов мир тоже был весь в загадках, в намеках, в полуответах, которые говорили о чем-то больше. Но у Клюева четкое понимание того, что то, что ему дается, дается как своего рода миссия, которую он выполнить. У Пушкина это было, у Лермонтова это было, у Гоголя было. А вот у символиста все-таки гораздо меньше. Ну, там скорее продолжает повторять. Пушкин Лермонтов. По самоощущению. А вот помните, я вам говорил, что, кроме всего прочего, есть у него еще и некие, ну, скажем так, стихотворения по мотивам определенных церковных служб. Вот, ну, собственно, такое одно из. Это получится. А тут подзаголовок «Зачало образ первый». Сеночные свечи затеплены затопканной водой и разосла, раскурит воды на руки, складнула себе во всю юнстве, взвеяли глаза Серафимовича. Собирались подруги в церковь Божию, причудное присветение. Собирающие други проразмыслите, на себя поглядите оком мысленно, не дают слишком слово вредное, не заплаченные две виды чисто, легковерие в крыло сказал, колюса тропа резвол, лакосуя витри и небесные, посекали справ, все без боли. А дальше под заголовок «Лик голосов» на улице высоков. Растворится врата пламенного храма, мы два шага из песка, держимся обратно. Человечий древний род согрешил водами, но я могу вместо рот крестными краями. Нам дарована звезда, ключ от адской бедны, мы оторвали навсегда смерть и тем звезды. Вышли в райские луга под живые звезды, где не чуются врага и земля кручения. Где смотреть песок в глаза, наши блаженные жители, серафимы и глаза, свечи двоих дней. Под заголовок «Конец возраст второй» наша мила первый круг полосится звездной ролью и лежит вселенский плуг у Господнего подножия. Уже точные серфыты на нем лучезарны, скоро свяжется с ногой колос стрелящий гектарный. Ну и снова под заголовок «Дней голосов», который отвечает «Аминь», и написано все это в 2012 году. Ну, опять, видите, по всему, что здесь настолько сеточная, действительно, вполне такая традиционная православная, сколько некие ее переделки, связанные скорее с чем-то, вот, с чем-то христовским, с чем-то творческим. И опять вот это, ну, условно говоря, светлая апокалиптика, опять ожидание наступления какой-то новой эры, второго пришествия. Но с другой стороны, и очевидно, вот эта передача, ну на самом деле это, конечно, обработки вполне конкретных существовавших в это время песнопений соответствующих, и в них, и в этой обработке сквозит какая-то экстатическая радость, которая, в принципе, была для этих всех характерна. Знаете, в них как-то, как будто бы возвращались какие-то времена древнейшие, каких-то вот, не знаю, ранних пророков, которые в них статической пляски себя не мыслили. На самом деле, в этих сектах статическим пляскам уделялось огромное значение. Но, правда, еще и свадебному греху, который после этой пляски довольно часто имел место, тоже. Нет, в ранних пророках это было исключено, потому что общины были мужские. А вот в кораблях христовских, которые были смешаны, такого случалось. Но это опять же, помните, мы немножко говорили с вами об экстатике, и говорили о том, что древнее раннепророческая экстатика была еще экстатика, помните, связанная с курсом Великой Боги. Тут похоже, что в этих хлыстовских общинах или духоборческих общинах, вообще везде где-то экстатика имела место, смешивалось одно и другое. Смешивалось, начиналось все, вообще говоря, вроде бы вот такой экстатикой, больше похожей на что-то ветхозаветное, а заканчивалось вполне нормальным оргиастическим экстазом мистиков, поклоняющихся Великой Боге древних. А вот там ритуальные, так сказать, ритуальная пляска, переходившая в ритуальный же секс, была, вообще говоря, норма в культе Великой Боги. Так что здесь вот...
Придумал.
У духоборов тоже.
Кто это значит?
Довольно часто. Но у хлыстов, по крайней мере, да. Духоборы — это чуть другое. По типу это скорее что-то вроде, наверное, нынешних крайних пятидесятников. Я даже не очень... Мне иногда кажется, что некоторые крайние пятидесятники русские, они где-то с этими духоборами чуть-чуть приехали. Ну, с теми, которые не уехали, не остались. То есть вот как-то. Но не знаю, это действительно вопрос очень непростой, потому что там столько было соединений, разделений, опять соединений и прочего. И сколько на самом деле еще есть таких небольших общин, которые нигде не регистрируются и особо ни с кем не общаются и живут сами по себе, это тоже вопрос, потому что все-таки Россия даже сейчас еще довольно большая, да? если всех разделов переделок. А вот факт то, что этот тип мистики, он явно здесь отражен. Он явно здесь отражен, и я могу понять, на какой основе соприкасалась вот эта экстатика, например, с тем же исламским миром, с теми же дервишами, например. Экстатические пляски дервиша очень похожи на тот же самый тип религиозности. Они очень похожи на то, что происходило в великих христианских храмах. Ну, это так, просто это уже слово, это отдельная тема. А вот еще. Это уже клюет к себе самому, как о поверьте. Или, может быть, о своей мысли. Есть то, чего не видел глаз, не уловляло вечно ухо, светило чище, чем алмаз, и дали призрачнее пуха. Недостижимо смерти дно, и реки жизни беспропечны, но есть волшебное вино, прожди чарующая вещь. Его искрит не мешает сня, полет времени без мир, как море мало сбытия, умчился его очень много света. И всем, кого томит тоска, любовь и бренные обеды, зажгут свой сок на перекат, путеводительная сила. В общем, надо сказать, что заявка серьезная. Достаточно. То есть сам Клюев ощущает внутреннее свое творчество так, что это не просто что-то, это не просто искусство, а вот именно то, о чем мы уже с вами говорили во время самой первой лекции. Но это не больше, чем так, да? Это очень по-разному становлялось. Для одних поэт это, так сказать, трибун народный, а для других это вот некий пророк. В общем, тоже трибун. Клюев себя ощущает, скорее, как все-таки немножко пророк. Судя по каким-то его стихотворениям, не только эти, не просто самые типичные вещи. Вообще русская поэзия — это, конечно, замечательное явление, в том плане, что она никогда не была, и почти никто не рассматривал. Редкие случаи бывали, исключения, но очень мало. Ну, или очень многие, лучше скажем так, не рассматривали поэзию просто как искусство. Или литературу просто как искусство. Это всегда еще что-то вот такое. То, чего, кстати, не было делать практически. То же самое 12-й год. Позаботься о руках, сердце шляпа в гости. Три годчика даже награду на гости. Впереди грех нельзя, позади воротись. И текаешь себя в эту ходящую жизнь. Не помилуйте, может быть, не меша, но озон на пути душа. Еще один очень интересный момент. Одиночество. Ведь поэт, который это написал, ощущался бы все-таки человек духовно, по крайней мере, достаточно любовь. Это дело здесь. Согласитесь. Ниоткуда поддержки нет. Кстати. Или туда нельзя, или спасили, вернись. Вот что-нибудь эдакое. А эти приходится фактически одному, так одиночество, оно очень показательно. Это, наверное, следствие того, что все-таки до некоторой степени Клюев всегда оставался вне церкви, по крайней мере, вне ее, так сказать, ну, основного потока, где-то вот на этой около церковной периферии, так сказать, там. Видимо, там, где ему было тесно. А вот другого так и не нашел. Отсюда может быть отсюда одиночество. Вот еще некоторые две работы, все те же самые колыстовских и духоборческих напевах, мотивах. Брачная песня называется. Ну, здесь, вот тут уже эпиграф, это уже не стилизация, а просто прямо из какой-то вот такой вот духовной песни. Белому брату хлеб и вино новое уготовано. Помолюсь за брату, наденем рубище суровое и приду на брачный форму. Что-то типичное, видимо, духоборческое. А вот обработка. Ты узнай меня, брат, не отдай меня одного очи. Дай узреть за рикой и покажи мне солнце после ночи. Я пришел к тебе без боязни, Молоденький бедный католик, окружение посвятило разум, облачая великий конфликт. Божий Сын, невидимый учитель, извини из мира тьму наружу человека, благословенного, чтоб горел он по петлице свету, тихим светом сумок и ночью, чтоб белей светов веселье его стало жить на будущее. Белому брату предали на новое, уготовлен по новой закату, надел руку чертовую цвету брата. Мистика больше связана с чем-то чуть-чуть мистическим, с каким-то таким таинственным преображением, с таинственным посвящением, с чем-то таким. Но это во всех мистических движениях так или иначе присутствует. Почти во всех. По крайней мере, во всех тех, где не стоит в центре, где мы будем говорить так, не Евхаристия в центре, где не таинство в центре, обязательно будет вопрос. Мистериальным святителем Луки, перейти здесь тоже присутствует. Понятно, если не таинство, то тогда значит как что-то, что его заменяет. То есть что-то такое, что тоже связано с преображением, что тоже связано с, как я не знаю, с просветлением и так далее, с каким-то новым откровением, но уже на индивидуальном личном уровне чаще всего. И значит, появляется у нас эзотеризм, который, если хотите, в какой-то мере, но чуть-чуть присутствует, наверное, во всех мистических сферах. А вот другое, другого плана совершенно стихотворение. Весь эпиграф «Не будет убивающих тела души же могущих убить» из Евангелия от Матфея. «Как вора дерзкого меня, у града врат не стерегите». И под кувшинами огня собирательные градите. Едва услышу небосклон, забрежет тайный, едва услышу небосклон, забрежет тайный, не разгазный, меня князей Синедрион, осудит праздник беспощадный. А безобразная плоть, как и не долг зрелым плодом, полит не долг зрелым плодом, но жил мой дух, как жил Господь, как всех пшеничных перед исходом. Еще бесчувственно земля, а проплывают тучи мимо, и тонким ладом куря проходит платье незримо. Его одежда чуть шурша, и уловимый бренка слух, как одуванчика душа, лозой тающая ух. Что это за мимолетные встречи со Христом, здесь очевидно не речь? Видимо, было бы причислено и это тоже. И это тоже. Вот еще одно. Древние плески вечернего звона, мглистые дали домашние воды, от закатной черты небосклона, ты не сводишь молитвенный взор, о туманах осеянном веке, о пустыне молитвы твоих, обо всех католице на свете, стремишься ко свету пути, отлетят медведины горы, мроки дети на землю сойдут, и на тлеющий дымом просторе, без отзена молитвы загнутся. Это интересно, встречи, вот такие мимолетные встречи со Христом, они были. Помните, мы вообще-то и в других разных встречали. А вдруг поступается мимолетная встреча со Христом. Неожиданная совершенно. Людей, которые, ну, например, как отрубили, помните, я там стихотворил вопрос. Вот уж, казалось бы, меньше всего человек вообще говорил. То есть думал, конечно, но как-то меньше всего был готов согласиться со всем тем, что, например, говорится в Евангелии. Но, тем не менее, встречи. И у Клюева тоже такие встречи не были. Но, с другой стороны, потрясающее одиночество. Опять это стихотворение второе, которое мы сейчас прочли. Это ведь опять вообще молитва, которая как будто бы на земле вообще одно значит. Как будто бы больше молиться уже нужно. Наверное, все-таки это что-то такое, что внутренне переживалось. А вот еще одно, тоже, конечно, очень тут о другом, тут уже не о свете, а о тьме. Но очень интересное видение. Не верьте, что бесы крылаты, но имеете в виду вот эти вот, наверное, это врубельский гений с крыльями, помните, да? Не верьте, что бесы крылаты, У них такой же пузырь. И небо глухие затоки, и море побочные шипы. Они желадеют акулой, прожоривают струпы плывут. Утесов подводные скулы, неемскому духу привет. Есть бесы молчания, улыбки, верного засора и сна. В гробу и младенческой зыбки бурлит огневая волна. Кукушки в песенке прячут, ныряя стада весеня. Старушки костлявые страхи, порука шаблезится там. О, горы, на нас упадите, ущелье откупите нас. На тле на волокне копыте, очерком домов и рассказ. За мрачным донищенским курсом рогатой тени стоит. Кому же воскрывается брусом закатным ангелом? Все-таки действительно, наверное, кто чувствует свет, очень чувствует истину. Интересно, как вообще клюют, ощущают реальное присутствие этой темной силы в мире. Она у него какая-то безликая, с одной стороны, с другой стороны, совершенно реальная. Видите, никаких красивых картинок, никаких врубельских миров, да, так? В общем-то, она такая. И виделось некоторым, но и нет. Все мелко, обыденно. И вот в этой обыденности, порой вдруг за этой обыденностью проявляется присутствие этой темной силы. Нет, вот так, это гораздо более реалистическое описание, чем может быть какое-то такое, как иногда описывают, знаете, что-то страшное, что-то. Но это обыденность торжествует. Это стихотворение, когда я читал, мне вспомнилось как-то одно замечательное высказывание отца Александра Мелия. Кто сказал, что ад, мир сатаны, дьявол — это торжество, раздавленное дорог кошки, машина. Понимаете, вот так вот. Торжество кошки, раздавленной машины на дороге. Так вот. Было все-таки. Но тогда так это скорее имеет. Это то, что вроде казалось бы, что никак не может торжествовать, но очень старается. Так вот, это такое отношение. Это ведь эта сила, она не может ничего. Она может только паразитировать на том, что уже есть. Но вот с другой стороны, старается как лиана может окутить дерево. Здоровое, сильное дерево, какая-то там лиана, в общем, у которой ствола собственного нет, но может окутить и задушить. Вот так вот зимой эта темная сила скорее видит. Может быть, это гораздо реалистичнее, чем то, что об этом пишут. Кстати, в том числе и некоторых нынешних наших православных прошедков, которые здесь говорят, что дают. Вот еще одно замечательное стихотворение. Много хочется прочитать, я не знаю, скорее это все. Не жги зари, она погасла, как на зарине в тишине, лампада черная без масла, могильная тема в шачине. Душа снижает рот по крыше, недоуменно смущена, пред духом мрака и насилия метется крепостно она. И демон сумой покровал и кругит победу смерть на рот. Смутился кубок прощей славы и пусто плачем чертога. Рассвета луч не одобрянет вино в бокалах продолжает, пока из мертвых не восстали гробницы временных жизни. Пока же камень не отвали, и стражи тело стерегут, душа безмолвие развали, чем то заглачено стоит. Интересное переживание. Как бы переживание, но вот... Вот это самое. Пятница, суббота, да? Страстную пятницу, великую пятницу, страстную пятницу. Великую субботу, да, она как-то очень четко. Я бы не равно было. Но с другой стороны, и понимание того, что весь этот враг, как только Христос воскресает, как только воскресший появляется в мире, весь этот враг отступает. Просто исчезает из света. И в этом клюет, конечно же, Христос. Очевидно, несомненно, его опыт встречи со Христом, это, наверное, еще и его встреча со Христом тоже. При всем том, что было в его месте немало такого странного, но главное ядро все-таки оставалось очевидно христианством. Помню ее верю ранее, верните колокол, над толпой покоренно, верхней двух колоколов, опьяненный перезвонами голым камень глухим, дал ответ на перед иконами стать блаженными святыми. И в ответ возьми длительный, покрывая медный бой, голос ярко повелительный мне ответил: «Ты не мой». С той поры я перепутья меня единкой блуждал, под валежником и прутьями вместе светом ночевал, из секретных опадений и посланий сгорных сил, без глагольного творения путь до Божьего крови. Знак и замысла предвечного задевал до Христа, и на плац солнца вечного не прощающего Христа. Интересно. Ведь действительно, помните, мы с вами говорили, попытался в монастыре, идти. В молодости, в ранней молодости не смог. Теперь вот как будто, наверное, не случайно, не смог, надо было где-то немножко как глубинуться или походить, побродить, а потом вернуться. А тут, похоже, внутренний ключ все-таки возвращается. Правда, другое дело, что он уже не в монастырь возвращается, а чего? Но вот ощущение того, что как-то духовно вот какая-то цель достигнута, непонятно, какая цель, все-таки или Христа есть, и, собственно говоря, это и есть цель. Это, конечно, говорит само за себя. Здесь немного я не знаю, смогу ли. Ну вот братская песня, это я вам даже по духоборческой песне. Поручил ключи отады на вселюбящей стерей, наша крепость и ограда Серафима грозная вещь, град наш первым украшен, без кумирины палат, на твердынях светлых башен братья волос стоят, их откинуты за право, а дома стадарный щит, и не раз на смерти грозу подносы не спрошит. Кто придет нетленный город для рождения людей, всех собратьям старый молод, земле делать и клевет. Наш удел Венестер новый, святительный дарит, мы соратники Христовы, что исходим в печали, а до пламенной своды разоткнута лишь человеческие роды повести же за века. Крест целящий, крест родящий нам, водитель зовет, брат нагнающий, лежащий, подумайся, Христос берет. По невническом питоне не спернув пустила, на рассвет на небосклоне плечи давно храна, и за облачные гимны были ветром звучат, зеркал плечи ступенина, упредвещен светом брат. Вот они все чисто духовнические мотивы, ожидание близкого пришествия, город, образ города, готового последней битвы. Кстати, очень интересно, как только справляется, он в старообрядцах есть, там есть и духоборов, и скажется и Христов, впрочем, духоборов точно Христов не будет. Интересно сам
себе образ.
А?
Образ города, приходящего с неба?
С одной стороны, это образ города, приходящего с неба. С другой стороны, это нисходящего с неба. С другой стороны, это образ города, который является во время Армагеддона оплотом всего света. Это уже не Дивопольский, не. Вернее, не из Апокалипсиса Солнца. Это отдельно. В моем голове обитель весь, как день глазок и беспотемно. Зелезья листочек вместе, где не выносят трупов волн. За непреклонные врата лишь от смерти проникают, на ком долговского креста печать высокая сияет. Тому в обители моей старицы горести начнутся, и слезы выстрелят в очей, как и задвинутся. Он не воротится назад, и на которых синий лист, и за него в тиши палат, да, содрогнется мучить. Да вот это уже чисто кричит, которое небеско. Замечательно, насколько ясно и плюнка так ощущается. Но опять же, можно читать. Вот еще родильные песни, например. Но я уже просто не успеваю прочесть все. А вот все-таки что хорошо. замечательно по-своему. Ну, не то, что хорошо, но замечательно. И все-таки помните, блок музыка революции заслушался.
Еще не тоже, да?
Пускай забрал штаны, побежался по самому. Одно время было такое. Самое интересное, что и будет, не бывало во всем том. Это действительно есть в апокалипсисе вот такое вот, такое упоминание о том, что вообще говоря, антихрист в какой-то момент будет дано побеждать святых, то есть имеется в виду верующих. Вроде бы был опыт достаточно глубоко христианский. И тем не менее, это просто для примера одно. Стихотворение, 18-й год, называется «Товарищ». Революция и Матерь Света в песнях возведущих. И семирогие и кометы на первой смерти заключены. Ура, страна, за ветра, брат, в плащах багряных кругах стоит. Завод железный, степная пада, и врага на знаменах. Убийцы красный, святей Татьяна, убить вас нежно, всегда скажите. Вражу морскую, волосы мира, кому напряг распредают путь. Из нити мира спрятят отвары, по ним за три вещи спадали кур. На горные выси больше, глуши обратно, светят шиповных футбольных слов. Товарищ ярый, мой брат Орлиный, вперяйся в плане, клей. Потемки шахты, дымок обильный, оделись перстни и смейные. А ночи встав на гатране воды, стихов болотных лавинных слов. На алла гибель прибойной люди позволят и открыть бузон. Как воз колтар, где назорные карты, на яркой веревке свет, пусть пошехой не через на плавке, прийти ко мне все лучи коня. И лик шагарный на кровной ясень, на все заводы спасли других. Товарищ верный, орел ты красив, но ты как более говорит, красив. Знаете, вот тоже ведь музыка революции своего рода. Все-таки, увы, и грех как-то вот не избежал этого. И опять же понятно почему. Наверное, потому что почему Крист мог спокойно в свое время вот как-то общаться и чувствовал себя дома в космосном корабле, и среди скопцов, и среди бегунов этих самых, и вот и в этих самых вот революционных вершках. Ну, вообще-то, это термин, который применялся еще в России, я думаю, теми, кто занимался сердцем, они их бегунами назвали. А потом это тогдашнее еще религиоведами. А потом это как-то укрепилось, и в советском религиоведении это укрепилось название. Ну вот, Клюев тоже это все пережил. Я сейчас просто не от времени читать, что было потом. Но потом... Потом он пишет о том, как ему жалко вот той самой деревни, как Есенин, которая умирает, ей на смену приходит какой-то бездушный мир. Железный, чугунный, бетонный, каменный. В общем-то, убирающий. Об этом есть и немало. Но просто вот нет времени все это зачитывать. Но я думаю, просто самое главное, ну, стало понятно, что чем был Клюев. Чем он оказывается в плане духовном. Явно верующий христианин, человек, у которого есть личный опыт общения со Христом, и с другой стороны мистик, одаренный поэт, и поэтому человек, у которого мистического опыта было много всего. Вот такое вот замечательное своеобразное сочетание. Вот, наверное, на этом мы с вами уже и закончим. Вот, если вопрос, то...
Спасибо. А вот, смотрите, я смотрю, что Клюев очень, как бы, отрезан, относился к Распутину, считая его
до тяжелого здоровья. Ну, вообще говоря, какие-то отношения с Распутиным у них были, которого у Клюева. Я, честно говоря, не знаю, как сказать, все у меня довольно история. Но, в принципе, это могло быть, потому что Распутин тоже из Хлыстов. Знаете, такая штука. И тоже, так сказать, не меньше, как на пророка сил. Вот так, в области говорят. Все это было.